Глава 16. Общежитие имени монаха Бертольда Шварца. Ипполит Матвеевич и Остап, напирая друг на друга, стояли у открытого окна жесткого вагона и внимательно смотрели на коров, медленно сходивших с насыпи, на хвою, на дощатые дачные платформы. Все дорожные анекдоты были уже рассказаны. Старгородская правда от вторника прочитана до объявлений и покрыта масляными пятнами. Все цыплята, яйца и маслины съедены. Оставался самый томительный участок пути, последний час перед Москвой. В то время как пассажиры с видом знатоков рассматривали горизонт и, перебирая сохранившиеся в памяти воспоминания о битве при Калке, рассказывали друг другу прошлое и настоящее Москвы, Ипполит Матвеевич упорно старался представить себе музей мебели. Музей представлялся ему в виде многоверстного коридора, по стенам которого шпалерами стояли стулья. Воробьянинов видел себя быстро идущим между ними. От резкого торможения хрустнули поясные суставы. Все завизжало, и Ипполиту Матвеевичу показалось, что он попал в царство зубной боли. Поезд причалил к асфальтовому перрону. Это была Москва. Это был Рязанский, самый свежий и новый из всех московских вокзалов. Концессионеры с трудом пробились к выходу и очутились на Каланчевской площади. Справа от них высились геральдические курочки Ярославского вокзала. Прямо против них тускло поблескивал Октябрьский вокзал, выкрашенный масляной краской в два цвета. Часы на нем показывали 10:05. На часах Ярославского вокзала было ровно 10. А посмотрев на темно-синий, украшенный знаками зодиака циферблат Рязанского вокзала, путешественники заметили, что часы показывали 9:50. «Очень удобно для свиданий», — сказал Остап. «Всегда есть 10 минут форы». Извозчик издал губами поцелуйный звук. Проехали под мостом, и перед путниками развернулась величественная панорама столичного города. «Куда мы, однако, едем?» — спросил Ипполит Матвеевич. «К хорошим людям», — ответил Остап. «В Москве их масса, и все мои знакомые». «И мы у них остановимся?» «Это общежитие. Если не у одного, то у другого места всегда найдется». Выехали на Арбатскую площадь. Проехали по Пречистенскому бульвару и, свернув направо, остановились на Сивцевом вражке. «Что это за дом?» — спросил Ипполит Матвеевич. Остап посмотрел на розовый домик с мезонином и ответил. «Общежитие студентов-химиков имени монаха Бертольда Шварца».
«Неужели монаха?»
«Ну, пошутил, пошутил. Имени Семашко».
Как и полагается рядовому студенческому общежитию в Москве, дом студентов-химиков давно уже был заселен людьми, имеющими к химии довольно отдаленные отношения. Студенты расползлись. Часть из них окончила курс и разъехалась по назначениям, часть была исключена за академическую неуспешность. Именно эта часть, год от года возрастая, образовала в розовом домике нечто среднее между жилтовариществом и феодальным поселком. Тщетно пытались ряды новых студентов ворваться в общежитие. Экс-химики были необыкновенно изобретательны и отражали все атаки. На домик махнули рукой. Он стал считаться диким. Его как будто бы и не было. А между тем он был, и в нем жили люди. Концессионеры поднялись по лестнице на второй этаж и свернули в совершенно темный коридор. «Свет и воздух», — сказал Остап. Внезапно в темноте у самого локтя Ипполит Матвеевича кто-то засопел. «Не пугайтесь», — заметил Остап. «Это не в коридоре, это за стеной. Фанера, как известно из физики, лучший проводник звука. Осторожнее, держитесь за меня. Тут где-то должен быть несгораемый шкаф». Крик, который сейчас же издал Воробьянинов, ударившись грудью об острый железный угол, показал, что шкаф действительно где-то тут.
«Что, больно?» — осведомился Остап. «Это еще ничего, это физические мучения. Зато сколько здесь было моральных мучений, жутко вспомнить. Тут вот рядом стоял скелет, собственность студента Иванопола. Он купил его на Сухаревке, а держать в комнате боялся. Так что посетители сперва ударялись о кассу, а потом на них падал скелет. Беременные женщины были очень недовольны. По лестнице, шедшей винтом, компаньоны поднялись в мезонин. Большая комната мезонина была разрезана фанерными перегородками на длинные ломти в 2 аршина ширины каждой. Комнаты были похожи на пеналы, с тем только отличием, что, кроме карандашей и ручек, здесь были люди и примусы.
«Ты дома, Коля?»
— тихо спросил Остап, остановившись у центральной двери. В ответ на это во всех 5 пеналах завозились и загалдели.
«Дома!»
— ответили за дверью. «Опять к этому дураку гости с позаранку пришли!» — зашептал женский голос из крайнего пенала слева.
«Да дайте же человеку поспать!»
— буркнул пенал номер два. В третьем пенале радостно зашипели.
«Кольки из милиции пришли за вчерашнее стекло!»
В пятом пенале молчали. Там ржал примус и целовались. Остап толкнул ногою дверь, все фанерное сооружение затряслось, и концессионеры проникли в Колькину щель. Картина, представившаяся взору Остапа при внешней своей невинности, была ужасна. В комнате из мебели был только матрас в красную полоску, лежавший на четырех кирпичах. Но не это обеспокоило Остапа. Колькина мебель была ему известна давно. Не удивил его и сам Колька, сидящий на матрасе с ногами. Но рядом сидело такое небесное создание, что Остап сразу омрачился. Такие девушки никогда не бывают деловыми знакомыми. Для этого у них слишком голубые глаза и чистая шея. Это любовницы или, еще хуже, это жены, и жены любимые. И действительно, Коля называл создание Лизой, говорил ей «ты» и показывал ей рожки. Ипполит Матвеевич снял свою касторовую шляпу. Остап вызвал Колю в коридор. Там они долго шептались.
«Прекрасное утро, сударыня», — сказал Ипполит Матвеевич.
Голубоглазая сударыня засмеялась и без всякой видимой связи с замечаниями Ипполита Матвеевича заговорила о том, какие дураки живут в соседнем пенале. «Они нарочно заводят примус, чтобы не было слышно, как они целуются. Но вы поймите, это же глупо. Мы все слышим. Вот они действительно ничего уже не слышат из-за своего примуса. Хотите, я вам сейчас покажу, слушайте». И Колина жена, постигшая все тайны примуса, громко сказала: «Звери вы дураки!» За стеной слышалось адское пение примуса и звуки поцелуев. «Видите? Они ничего не слышат. Звери вы дураки, болваны и психопаты. Видите?»
«Да», — сказал Ипполит Матвеевич. «А мы примуса не держим. Зачем? Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую, хотя я против вегетарианской столовой. Но когда мы с Колей поженились, он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну, вот мы и ходим. Я очень люблю мясо, а там котлеты из лапши. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите Коле».
В это время вернулся Коля со Остапом.
«Ну что ж, раз у тебя решительно нельзя остановиться, мы пойдем к Пантелею».
«Верно, ребята!» — закричал Коля. «Идите к Ванопола. Это свой парень».
«Приходите к нам в гости», — сказала Колина жена. «Мы с мужем будем очень рады».
«Опять в гости зовут!» — возмутились в крайнем пенале. «Мало им гостей!»
«А вы дураки, болваны и психопаты, не ваше дело», — сказала Колина жена, не повышая голоса.
«Ты слышишь, Иван Андреевич?» — заволновались в крайнем пенале. «Твою жену оскорбляют, а ты молчишь?»
Подали свой голос невидимые комментаторы и из других пеналов. Словесная перепалка разрасталась. Компаньоны ушли вниз к Иванополу. Студента не было дома. Ипполит Матвеевич зажег спичку. На дверях висела записка: «Буду не раньше 9. Чи! Пантелей».
«Не беда», — сказал Остап. «Я знаю, где ключ». Он пошарил под несгораемой кассой, достал ключ и открыл дверь.
Комната студента Иванопола была точно такого же размера, как и Колина, но зато угловая. Одна стена ее была каменная, чем студент очень гордился. Ипполит Матвеевич с огорчением заметил, что у студента не было даже матраса.
«Отлично устроимся», — сказал Остап. «Приличная кубатура для Москвы. Если мы уляжемся все втроем на полу, то даже останется немного места. А Пантелей сукин сын, куда он девал матрас, интересно знать».
Окно выходило в переулок. Там ходил милиционер. Напротив, в домике, построенном на манер готической башни, помещалось посольство крохотной державы. За железной решеткой играли в теннис. Летал белый мячик. Слышались короткие возгласы.
«Аут!»
— сказал Остап. «Класс игры невысокий. Однако давайте отдыхать». Концессионеры разостлали на полу газеты. Ипполит Матвеевич вынул подушку-думку, которую возил с собой. Остап повалился на телеграммы и заснул. Ипполит Матвеевич спал уже давно.